Восьмое. На Запорожье и на Днепре не дают промышлять ни зверей, ни рыбы ловить, а с головы каждого казака берут по лисице. Если же не поймает казак лисицы, то отбирают самопалы. По нам, полковникам, подводы даем или вместо подвод платим деньгами. Девятое. Военную добычу и даже молодых татар паны-полковники отнимают у казаков. Десятое. Нашедши какую-нибудь причину, тотчас сажают казака в тюрьму, и где чуют взятку, не выпустят, пока не получат доброго выкупа. Одиннадцатое. Была воля королевская, чтобы мы шли на море, и на челны выданы нам деньги. А к запорожскому войску предполагалось прибавить еще 6000. Но старшие наши не позволили, чтобы войско состояло из 12000. Хотя мы обещаем и клянемся, что сверх этого числа принимать людей войска не будем. А с 6000 мы не можем оказывать услуг ни королю, ни республике. Двенадцатое. Чтобы заслуженное жалование, которого мы не получили в течение 5 лет, было сполна отправлено к нам вместе с комиссией. Тринадцатое. Просим о духовенстве древней религии греческой, чтобы оно оставалось неприкосновенным, чтобы церкви, отданные униатам, опять оставались при своих стародавних правах. В своем письме Хмельницкий повторял те же жалобы. Даже жиды в надежде на панов-урядников также причиняют нам великие обиды. Невероятно, чтобы даже в турецкой неволе христиане переносили такие несчастья, какие переносим мы, нижайшее подножие вашей королевской милости. Мы совершенно понимаем, что все неистовства совершались над нами наперекор вашей королевской милости, потому что постоянно слышим: «Вот вам король». А пособит ли вам король такие-то дети? После этого мы не можем уже переносить таких обид и незаслуженных мучений. Не имея более возможности жить в домах своих, мы, бросив жен, детей и все убогое имущество, бежали в Запорожье, откуда предки наши с давнего времени привыкли служить короне польской и вашей королевской милости. Но и здесь обратили в ничто наши воинские привилегии, тогда как Бог свидетель, что мы не сделали ничего своевольного. Когда пан Костелян Краковский, Потоцкий, напал на нас в самом Запорожье, то мы должны были призвать на помощь хана Крымского. По воле Божьей случилось, что при сухих дровах и сырым досталось. Кто тому причины, рассудит сам Бог, а мы готовы жертвовать жизнью для республики. Затем нижайше просим вашу королевскую милость оказать нам отеческое милосердие и, простив невольный грех, повелите оставить нас при древних правах и привилегиях. Посланцы казацкие застали Владислава в гробе, были допущены поклониться телу и получили такой ответ от Временного правительства. От 22 июля. Нет надобности объяснять вам совершенного вами преступления, хотя республика могла бы отомстить вам, но мы, не желая более пролития крови христианской, снисходя на вашу нижайшую покорную просьбу, согласились назначить панов-комиссаров, людей знатных, которые объявят вам дальнейшую волю республики. Республика не откажет вам в прощении, но требует, чтобы вы как можно скорее освободили всех пленных, деятельно преследовали предводителей разбойничьих шаек, которые теперь собираются в разных местах и нападают на шляхетские дома, и что прервали всякую связь с неверными. Назначены были и комиссары для переговоров с Хмельницким, во главе их Кисель. Последний вел переговоры с Хмельницким посредством одного монаха. Выставляя на вид прелести польской воли, какой нельзя найти ни в каком другом государстве, Кисель писал Хмельницкому: «Милостивый пан старшина Запорожского войска республики, издавна любезный мне пан и приятель. Верно, нет в целом свете другого государства, подобного нашему отечеству правами и свободою, И хотя бывают разные неприятности, однако разум повелевает принять во внимание, что в вольном государстве удобнее достигнуть удовлетворения, между тем, как, потеряв отчизну нашу, мы не найдем другой ни в христианстве, ни в поганстве. Везде неволя. Одно только королевство польское славится вольностью. Вам и всему войску хорошо известно, что я один из христиан народа русского служу сенатором в короне польской. Ношу на раменах своих и святой церкви и древности нашей и ненарушимо сохранил свою веру до седых волос и сохраню, даст Бог, до смерти. Все также знают о несчастном кровопролитии, но я не обогрел рук своих казацкую христианскую кровью. Поэтому ваша милость со всем запорожским войском может совершенно положиться на меня. Я усердно прошу вашу милость иметь ко мне доверие. Нужно как можно скорее прекратить несчастное домашнее замешательство и водворить покой. Поэтому я желаю, чтобы ваша милость отослал бы татар, а сам, оставаясь на обыкновенных местах, отправил бы посольство к республике с изъяснением причин, по которым произошло несчастное замешательство, и засвидетельствовал верность свою и всего войска. Хмельницкий отвечал Киселю: «Очень сожалеем о поражении, постигшем в земле нашей народ христианский, хотя не мы тому причиною. При сухих дровах и сырым должно было достаться. Послушав совета вашей милости старого своего приятеля, мы сами приостановили свои военные действия и Орде приказали возвратиться, а к республике с покорностью и верным подданством отправили послов. Так как мы остались сиротами по смерти его королевской милости, то просим вашу милость удостоить нас своим посещением, чтобы мы могли узнать, кого республика пожелает иметь королем, и чтобы воспользоваться советом вашей милости для дальнейших наших действий». Сам Кисель поспешил донести о следствиях своих сношений архиепископу Примасу. «Развеял Господь Бог через меня, наименьшего сына Отечества, кровавую радугу и приостановил ужасную внутреннюю войну. Отец Ляшка, мой поверенный монах греческого исповедания, добрый шляхтич, возвратился и донес, что когда прибыл к Хмельницкому, то сначала встречен был сильным огнем, наконец была рада военная, в которой участвовало 70 тысяч казаков, и на которой была читана моя грамота». После продолжительных споров и шуму сам Хмельницкий начал уговаривать, напоминая о моей искренности. Ему помогли в этом и другие казацкие старшины. Вследствие этого Святой Дух внушил им решение послушаться моего совета, иметь ко мне доверие, отправить послов, прекратить неприятельские действия, задержать Орду в степи, а меня пригласить приехать к ним. Я прошу, чтобы настоящая моя верная услуга и дальнейшая служба никем у меня не была отнимаема и не оставалась бы без памятника, заслуженного любовью к Отечеству. Но Кисель еще очень рано замечал о награде за свои подвиги. Резня господствовала на Украине, и среди этой бойни казаки и вельможи соперничали в зверстве. В то время как украинская шляхта, не думая о сопротивлении, бежала или гибла под ножами восставших хлопов, один воевода русский, князь Еремей Вишневецкий, выставил сопротивление. Недавний отступник от православия, с ненавистью ренегата к старой вере, вере хлопской, Еремей соединял ненависть польского пана к хлопам, усугубленную теперь восстанием и кровавыми подвигами гайдамаков. В самом начале восстания Хмельницкого Иеремия был уже на восточной стороне Днепра, намереваясь помогать Потоцкому и Калиновскому. Корсунская битва и вспыхнувшее вслед за нею всеобщее восстание хлопов отбросили его на запад, но он скоро остановился и с отрядами своими выставил единственное сопротивление казачеству. Какого же рода было это сопротивление? Напавший врасплох на местечко Погребище, преданное казакам, он перемучил его жителей, особенно священников православных. Из Погребищ Вишневецкий пошел к принадлежащему ему городу Немирову. Жители затворились было от своего пана, но он взял город приступом, и выданные мещанами виновники восстания погибли в ужаснейших муках. «Мучьте их так, чтобы они чувствовали, что умирают!» – кричал Вишневецкий палачам. В конце июля под Константиновым встретился Вишневецкий с многочисленным казацким отрядом, бывшим под начальством Кривоноса. После двух кровопролитных стычек поляки принуждены были отступить. Поляки видели свою малочисленность в Украине. Им важно было удержать Хмельницкого в бездействии, пока прибудут к ним подкрепления, пока выбран будет король. Назначенный главным воеводою в Украину Владислав Доминик, князь Острожский, послал сказать Кривоносу, чтобы не пускал орды и не шел дальше опустошать шляхетских имений. Послал с тем же и к самому Хмельницкому. Кривонос отвечал: «Вашей милости известно, как это началось и как утихло было. Не хотели мы больше пустошить земли польской. Но уж очень заедает нас князь Иеремия. Людей стал мучить, головы отсекать, на кол сажать. В каждом городе среди рынка виселица. И теперь оказывается, что на колу были невинные люди. Попам нашим буровом просверливал глаза. Мы, защищая нашу веру и жизнь, должны были стать за свою обиду. Кто хочет воевать с нами, против того мы готовы, а кто спокоен, тот и будет оставлен в покое. Прошло уже 7 недель или больше, как мы отправили послов своих королю и республике, но об них до сих пор нет никакого достоверного известия. Верно, они спят, так что до сих пор не могут проснуться. Все будет мирно, если ваша милость теперь же доставите послов наших. Но если послы не явятся, то я буду воевать вместе с ордою. Пан Гетман, который на днях ожидает орды, двинется со всем войском и заступит дорогу, где будете утекать. А жидов ваша княжеская милость благоволите припроводить до самой Вислы, потому что они прежде всех виноваты, они и вас с ума свели». Хмельницкий отвечал то же самое, что движение Иеремии вызвали и его из бездействия. Также просил о возвращении послов казацких, отправленных в Варшаву, после чего, сообразуясь с письмами сенаторов, он возвратится с войском и удержит орду. Князь Острожский писал отчаянное письмо к архиепископу Примасу. К чему обманывать республику ложную надеждою, когда в отчаянных обстоятельствах ежедневно прибавляются новые бедствия? Я не мог устоять под Константиновым, потому что сила неприятельская неслыханна. Теперь уведомляю, что уже пахнет конечную гибелью. Князь Доминик не видал возможности мира и полагал единственную надежду на военную помощь из Польши. Также смотрел на дело и Тышкевич, воевода Киевский. «Наибольший вред, – писал он, – состоит в том, что братья наши делаются добычей неприятеля, а мы ничего об этом не знаем или не можем знать, считая себя обеспеченными надеждою на трактаты и осененными мнимым облаком перемирия. Если это от кого-нибудь происходит, то мы надеемся, что придет время, когда Бог укажет виновника бедствия республики. Мы по совести, по любви к Отечеству и по долгу нашему сенаторскому еще раз предостерегаем, что неприятель под предлогом обещанного мира более и более свирепствует, более и более усиливается. Так что теперь каждый холоп есть наш неприятель, каждый город, каждое селение мы должны считать отрядом неприятельским». И неудивительно, что они доходят до такого неистовства. При нашей беспечности простой народ думает, – что ему дозволено все против всех, даже против самого Бога. Поэтому остается одно средство к прекращению своеволи – показать неприятелю саблю. Лучше нам отпоясать саблю, чем терпеть такое поругание от собственных холопов. Тышкевич разумел Киселя, говоря о виновнике бедствий, который осенил поляков мнимым облаком перемирия. Но Кисель, видя слабость государства и панический страх, овладевший всеми, единственным средством спасения считал мир, хотя и не очень на него полагался. 9 августа он писал коронному канцлеру. «Большая и жалкая перемена произошла в моем предположении идти к Киеву. Еще до Гущи, имения Киселя, опередили меня казаки или разбойники, не знаю, как назвать их. Что уцелело от одной толпы, то разорено до основания другою. У меня и у слуг моих пограблено домашней утвари более чем на 30 тысяч. В форверках также взяли все, что было. Жиды все вырезаны, дворы и корчмы сожжены. Около Горыни постигла всех та же участь, что и меня. Кривонос взял Меджибош приступом и всех жителей перерезал. Слышно, что Шар-город подвергся той же участи и что казаки обратились уже к Бару. 3 дня изменники пробыли в Гуще, грабили наездами всю окрестность, пьянствуя днем и ночью. Выпили несколько бочек вина и несколько десятков бочек меда. Отчивали моих и соседних хлопий. Остальное пораздавали им. Язык показал, что Хмельницкий со 120 тысячами войска находится уже под Янушполем, недалеко от Любартова. Тут же язык сказал, что послы казацкие, отправленные в Варшаву, до сих пор еще не возвратились к Хмельницкому, которому Кривонос дал знать, что они посажены на кол. И тогда Хмельницкий двинулся с огромным войском и послал за Ордою. В таких обстоятельствах я отправил одно письмо к Хмельницкому от себя, другое от всех нас, комиссаров. Войска наши не спешат соединиться. Начальники не имеют силы. На всех напал такой страх, что не только неприятель одерживает верх, видя, что никто не смеет смотреть ему в глаза, и все обращаются в бегство, но даже крестьяне, холопы издеваются над нами. И вот вся чернь присоединяется к этим войскам, казачьим или разбойничьим. Поэтому я отправил к Хмельницкому письмо, желая узнать, не дошел ли он до последней степени неистовства, а сам своим полком и товарищами медленно подвигаюсь, ожидая ответа. Когда он мне ответит, что ждет меня к себе, то поеду и употреблю всевозможные средства к примирению. Если же Хмельницкий отвергнет мои предложения, то я своим полком пойду днем и ночью на то место, где собираются войска республики». Кисель, идя к Хмельницкому для мирных переговоров, требовал, что польское войско не нападало на казаков, не раздражало их, не давало возможности говорить, что со стороны поляков нет желания мира. Он писал коронному канцлеру Осалинскому, что со стороны Хмельницкого может надеяться мирного распоряжения. «Как скоро послы мои приехали к Хмельницкому, то я тотчас получил известие, что Кривонос посажен на цепь и прикован к пушке за шею. Вся шляхта, сколько ее было в плену у Кривоноса, выпущена, и велено отрубить головы более чем 1000 разбойников. Сам Хмельницкий, остановив полки, отступил и ожидает меня». Хмельницкий действительно приглашал Киселя Константинову для переговоров и, жалуясь на тиранство Вишневецкого, писал: «Неудивительно было бы нам, если б делал это простак какой-нибудь, например, наш Кривонос. Но между Вишневецким и Кривоносом большая разница. Мы больше помним Бога».